Мы начинаем вторую лекцию по языку программирования Python. Начнем мы с повторения того, что было на прошлом занятии. Я вижу, что сейчас количество студентов увеличилось визуально. Либо вы все потолстели, либо стало больше. Тогда у нас сегодня следующий план. Мы быстренько вкратце посмотрим, что было на прошлой лекции. Дальше рассмотрим тему модулей, областей видимости, некоторые полезные функции. И, может быть, успеем провести некоторую практику. Правда, тут на всех, наверное, компьютеров не хватит, но посмотрим. Итак, для тех, кто впервые здесь, меня зовут Владимир Владимирович Рудский. Я выпускник 30-ки, и в этом полугодии читаю вам курс по языку программирования Python. Итак, напомню, что Python можно выполнять в двух режимах. В режиме интерактивной консоли и в режиме запуска скрипта. То есть вы можете запустить интерпретатор и дальше вводить команды непосредственно в него. Либо можете писать команды внутрь скрипта и запускать этот скрипт из командной строки. Итак, Python можно пользоваться как калькулятором. В нем есть такие же, как в обычных языках, типы данных численные, схожие операции арифметические. Там есть переменные, которые со своим нюансом, который я рассказывал на прошлой лекции. Здесь приведены некоторые примеры операций. В частности, возведение степени — это две звездочки. В Python есть логические выражения. Например, это выражение единицы меньше x и x меньше 100. В Python можно кратко записать таким образом. Это будет то же самое. Строки можно задавать различными способами. Их можно писать в одиночных кавычках и двойных кавычках. Их можно писать в тройных кавычках, если вам необходимы многострочные строки, то есть строковые константы, которые занимают в тексте несколько строк. Внутри строк действуют стандартные правила экранирования, стандартные для языка C, то есть backslash n — это, например, период строки. Для строк определены операции, такие как конкатенация, склеивание строк. Их можно умножить на число, это повторить строку столько раз. В Python есть широкие возможности по индексации последовательностей. Здесь рассмотрен пример индексации строки. Строка — это последовательность символов. Вот, например, это строка help a. Индексация в Python начинается с нуля, как и в C. Есть отрицательная индексация — это индексация с конца. Например, символ h имеет индекс 0 и имеет индекс минус 5. Можно написать word от минус 5, и это будет h. Символьного типа в языке Python нет. Элементом строковой последовательности, вот этим вот, например, четвертым, является строка, состоящая из одного символа. Строки являются неизменяемыми. Есть достаточно удобная возможность, достаточно удобная операция взятия подстрок, так называемые слайсы или срезы. Например, word 2.4 — это подстрока, начиная с символа с индексом 2, кончая символом с индексом 4, не включая его. Индекс 4 не включая, то есть это LP. Дальше вот про отрицательную индексацию. Это индексация символов с конца. Есть отрицательная индексация и при работе со срезами. В Python есть встроенный тип списка. Это гетерогенный список. В нем можете хранить элементы любых типов. В частности, здесь приведен список из строк и чисел. Списки записываются в породных скобках. Для них действуют такие же правила индексации, как и для строк. но списки являются изменяемыми контейнерами. То есть можно модифицировать элементы списков. Мы рассмотрели функцию range, которая возвращает последовательность символов от 0 до указанного аргумента. Ей можно указать три аргумента, начиная с какого числа генерирует последовательность, каким числом заканчивать, не включая его, и с каким шагом. Например, от 3 до 10 с шагом 2 – это 3 плюс 2 – 5, плюс 2 – 7, плюс 2 – 9, меньше 10. Рассмотрели некоторые примеры модификации списка, касающиеся того, что можно в списках подменять целые срезы. То есть взять и заменить некоторую часть списка внутреннюю, обозначенную срезом, элементами другого списка. Рассмотрели базовые конструкции языка, такие как цикл while. Я напоминаю, что здесь нет фигурных скобок, как в C++. Тело цикла отделяется отступом. В качестве отступа принято использовать 4 пробела. Отступ должен быть везде одинаковый. Нельзя в отступе использовать символы табуляции. Точнее, можно, но с такими оговорками, что никто не рекомендует их использовать. Ну, при этом в текстовых редакторах обычно настроено так, что табуляция вставляет 4 пробела, поэтому вам будет достаточно удобно этим пользоваться. Пишется while условие, двоеточие, дальше блок кода с одинаковым отступом, тело цикла. Конструкция if. Здесь есть if, есть else, есть блоки elif. Это сокращение от else if. То есть, чем писать вложенные if, else, if, что-то, else, if, что-то с постоянно зарастающим отступом, можно написать вот так вот, сокращенно. Конструкция for, которая позволяет итерироваться по элементам последовательности. В данном случае мы задаем последовательность A, это список из таких элементов. Здесь запускается цикл for, где переменная x итерируется по элементам последовательности A, и мы печатаем эти элементы и их длину на экран. В цикле for есть команды break и continue. Они похожи на команды в языке C. В качестве синтаксического сахара в цикле for можно использовать блок else. Блок else выполняется, если цикл for закончился, и в нем не было ни разу вызван оператор break. В Python есть встроенный тип словари или ассоциативные массивы. Это контейнер, который хранит пары ключ-значения и позволяет быстро по ключу получить значение. Сдаются они в фигурных скобках через запятую идут эти пары. В парах ключ идет до двоеточия, а после двоеточия идет значение. Обратиться по ключу можно через квадратные скобки, как в индексации списков или строк, только где индексом является ключ. Есть операция проверки, есть ли ключ в словаре или ассоциативном массиве. В языке Python можно задавать функции. Они задаются с помощью конструкции def. Пишется def, имя функции, в скобках набор аргументов. И дальше двоеточие, и также с отступом, как и в циклах и if условиях, идет тело цикла, тело функции. Функции есть возможность задания функции с аргументами по умолчанию. Есть возможность задания функции с произвольным количеством аргументов. Дальше. Есть возможность задать функцию с произвольным количеством аргументов и принимающие произвольное количество аргументов по ключ значения. То есть написать какую-нибудь универсальную функцию, которая принимает все, что угодно. Дальше я рассказал вам то, что в Питоне большинство сущностей являются объектами. То есть все то, что хранится в памяти, это все объекты. можно получить тип объекта с помощью команды type, можно получить идентификатор объекта с помощью команды id. Дальше мы рассмотрели, что же такое на самом деле присваивание в языке Python. Это не совсем такие переменные, как в языке C. В языке Python имена переменных — это метки, которые ссылаются на какой-то объект. То есть в данном случае мы создаем метку с именем А, которая ссылается на объект в памяти, список из трех элементов. У этого объекта есть идентификатор. Мы можем получить идентификатор объекта, передав метку этого объекта. Дальше можем создать новую метку, которая ссылается на тот же объект, что и первая метка. У второй метки будет такой же идентификатор объекта, что будет означать, что на самом деле эти две метки ссылаются на один и тот же объект в памяти. Для того, чтобы проверить, что два объекта одинаковые, в Python можно использовать оператор is, а из b. Дальше, так как две метки ссылаются на один и тот же объект, то изменяя объект через одну метку, на самом деле он меняется через другую метку. И здесь мы показали то, что задание функции — это создание, на самом деле, ну, объекта функции, конечно, и метки, которая ссылается на эту функцию, что, в частности, позволяет нам создавать новые метки, ссылающиеся на данную функцию, так сказать, получается, переименовывать функцию. А есть вопросы по поводу материала первой лекции? То есть сейчас было кратко. Давайте тогда перейдем к следующей части. Давайте сделаем перерыв минут через 30-40. Вы напомните мне, потому что я, скорее всего, забуду об этом. Вы просто скажите, что время настало, и надо сделать перерыв. Иначе я могу так долго вам читать, и вы все устанете. И перестанете понимать, что происходит. По поводу организации занятий я вот просил прислать мне письмо. Большинство мне прислало письмо, но я не выслал никому домашнее задание. Это нормально. То есть так и должно было быть. Я, к сожалению, не успел его подготовить, поэтому на текущее занятие у вас не было задания. Итак, перейдем к дальнейшему изучению языка. Модули. Программа на Python пишется внутри файлов с расширением .py. Эти модули можно выполнять. Вы можете записать набор команд внутри модуля, например, вот так вот, и запустить их интерпретатор, так сказать, натравить интерпретатор на данный файл. Интерпретатор прочитает файл и исполнит его содержимое. Дальше объекты, которые определены внутри модуля, можно использовать в других модулях. Например, мы написали модуль hello.py, где определили функцию myHello, которая печатает на экран следующую строку. И вот такая вот конструкция, о которой я расскажу попозже. Дальше, в интерактивном режиме мы можем использовать команду import для того, чтобы подключить к текущей сессии Python модуль hello. Эта команда заставит интерпретатор найти в файловой системе модуля с соответствующим именем. Он будет искать в специальных директориях, о которых я расскажу на следующих лекциях. В данном случае, если вы в одной директории положите и hello.py, и запустите интерпретатор командной строки, то все заработает. Итак, вы можете импортировать модуль и дальше использовать объекты из этого модуля, обращаясь к ним через точку. Здесь точка, как и в C, C++ и большинстве других языков, это обращение к атрибутам объекта. То есть в данном случае hello — это модуль, у него есть атрибут myHello — это вот функция, которая определена внутри этого модуля. Вот. Здесь, в частности, вызывается эта функция, и вот, видите, она печатает на экран ту самую строку. Дальше. В Python есть достаточно крупная стандартная библиотека. Здесь я перевел вольный перевод краткого содержания этой библиотеки. То есть вот тут получается два слайда со списком того, какие вообще группы модулей есть в стандартной библиотеке. Вкратце я не говорил на первой лекции, ну и сейчас, наверное, не имеет смысла читать как много тут всего. Рассмотрим модуль random или random из стандартной библиотеки. Его можем подключить с помощью команды import random. Дальше в нем есть функция random. Мы ее можем вызвать как random.random. Она возвращает случайное число за диапазоне от 1 до 1. Здесь и далее, когда я говорю случайное число просто, я имею в виду, конечно, равномерно распределенное случайное число. Дальше в этом модуле есть функция randint, которая возвращает число в диапазоне некотором. Я, кстати, вижу, что многие конспектируют. Слайды будут выложены, как и в предыдущей лекции. То есть, в принципе, вы можете прямо все не записывать, а помещать какие-то интересующие для вас вещи. В общем, то есть вы все равно, скажете, не успеете переписать все то, что я вам говорю. Потому что я это не пишу на доске, а показываю презентацию. Вот. Продолжим. Дальше. В модуле random есть функция uniform, которая возвращает случайное число в некотором диапазоне из чисел с плавающей точкой. То есть, в частности, random uniform 3.10 вернет случайное число от 3.5 до 10. В стандартной библиотеке есть набор распределений. То есть можно генерировать случайное число согласно некоторым распределениям. Вот, например, случайное число из распределения Гаусса со следующими параметрами. В модуле random есть достаточно удобная функция choice, которая позволяет сделать случайный выбор из последовательности. Она выберет случайный элемент последовательности и вернет его. Вот. Есть функция shuffle, которая меняет переданную ей последовательность, случайным образом перемешивая ее. Рассмотрим способы импортирования модулей в языке Python. Помимо простого импорта, можно импортировать модуль и переименовать его сразу же. Это будет локальное переименование, если вы хотите сократить, например, имя какого-то модуля, ну, для вашего удобства. В частности, здесь мы импортируем модуль random как имя rnd. И дальше вместо random.что-то можем использовать rnd.что-то. Мы можем из модуля импортировать только некоторые имена, например, с помощью конструкции from имя модуля import что-то. Например, from random import choice, оно импортирует в текущую область видимости объект с меткой choice. Вот. Дальше при импортировании каких-то символов можете их тоже переименовать, как в случае с импортированием модуля. Например, from random import uniform из UNF. Он импортирует из модуля random функцию uniform и переименует ее в UNF. Вот можем ее пользоваться как функцию UNF. Можно импортировать несколько модулей в одной строке. Это делать не рекомендуется по некоторым причинам. Можно импортировать из модуля несколько символов в одной строке. Здесь приведен пример. Из random импортируется какой-то символ с переименованием и еще несколько символов с переименованием. При импортировании в текущую область видимости создается метка в текущей области видимости, которая ссылается на объект из того модуля. То есть, если мы несколько раз импортим один и тот же объект под разными именами, это на самом деле все будут ссылки на один и тот же объект. Здесь показано, что rnd и random, вот этот rnd и вот этот random, это одно и то же. И функции rndChoice и choice, которые получили мы здесь и здесь, получается, одно и то же. Дальше можно из модуля импортировать все символы с помощью конструкции from random, from имя модуля, import звездочка. Этим нужно пользоваться осторожно, потому что вы можете внести много символов, которые вам могут быть не нужны, и затем их случайно использовать. Ну и просто вы засоряете свою текущую область видимости. Но в некоторых случаях это удобно и даже полезно. Например, from random и по развилочкам мы импортируем все символы из модуля random, и дальше можем без указания каких-то вот имен модулей использовать прямо функции из того модуля. Choose random, который на самом деле является random.random. Так. Дальше тут я использую функцию dir, которую я, видимо, расскажу на через несколько слайдов. Очень жаль. Ну, в данном случае функция dir возвращает список имен из текущей области видимости. Мы здесь можем увидеть то, что после этой конструкции from random import звездочка в текущей области видимости добавились куча интересных имен, которые раньше мы видели в модуле random. Конструкция from имя модуля import звездочка не импортирует некоторые имена. Например, имена, начинающиеся с подчеркивания. Вообще в Python принято называть скрытые или приватные функции члена с подчеркиванием. Здесь приведен пример. Давайте напишем наш модуль, который будет реализовывать функцию randomColor, возвращающую случайный цвет. Ну, строчку со случайным цветом. Мы напишем файл randcolor с 1.py. В нем импортируем модуль random из навозимой функции choice. Создадим глобальную переменную список цветов. И зададим функцию randomColor, которая будет возвращать случайный элемент из списка colors, то есть случайный цвет из этого списка. Дальше мы можем импортировать символ нашего модуля с помощью следующей конструкции. И вот видно, функция dir показывает, что у нас в текущей области видимости появились следующие имена. Choice, Colors и RandomColor. Colors — это наш глобальный массив, который мы завели в модуле. RandomColor — это наша функция, которую завели в модуле. А Choice — это еще один символ, который был заведен у нас в модуле, неявным образом. Мы его импортировали здесь. И вообще это не очень хорошо, что вот в нашем модуле, наш модуль выдает наружу некоторый символ, который ему не принадлежит и который вообще не ожидается в нем. Да и в принципе colors мы тоже не хотим наружу отдавать. Мы можем переименовать colors в подчеркивание colors. В таком случае конструкция from и модуль import звездочка не внесет в текущую область видимости метку с именем colors. Здесь мы видим, что с переписанным модулем у нас не появляется поля, не появляется метки с именем colors. Дальше мы можем еще более строго ограничить имена, которые экспортируются наружу из модуля, используя глобальную переменную подчеркивание all. В этой переменной в модуле необходимо задать список или кортеж строк имен символов, имен меток, которые мы хотим отдавать наружу. В нашем модуле случайные цвета мы хотим отдавать наружу только одну функцию randomColor. Поэтому мы заводим глобальную переменную специальным именем подчеркивание со значением список из этого одной строки. Теперь после конструкции from и модуль интерзвездочка в нашу область видимости добавляется только одна функция randomColor. Есть вопросы? Вопросов нет. Встроенные в интерпретатор функции находятся в специальном модуле built-ins. Можем его также импортировать и вот вызывать. Например, built-in print — это та же самая функция print, которую мы обычно используем для печати на экран. Здесь показано, что символ из модуля, он самое то же самое, что и обычная функция print. Дальше. Что-что? Зачем нужен модуль? Дело в том, что мы можем переопределить случайно какой-нибудь стройный символ, то есть, на самом деле, мы можем написать здесь print равняется и любое наше выражение, и таким образом мы заменим в текущей области видимости символ print на какой-то наш символ и скроем встроенную функцию print. Мы обратно сможем ее достать, обращаясь к модулю built-ins. А еще какие-то вопросы? Нет? Хорошо. Дальше. Модули можно объединять в пакеты. Рассмотрим такой как бы пакет для обработки звука. Это просто пример. Такого пакета в стандартной библиотеке Python нету. Здесь показана иерархия файлов данного пакета. То есть на файловой системе создана директория sound, в которой есть файлы init.py, директория formats, директория effects. В директории formats есть файлы init.py, valve-read.py, valve-write.py, в директории effects следующие файлы. Такой иерархии мы задаем пакет с именем sound. В нем есть подпакет с именем formats, подпакет с именем effects и следующие модули. Данный пакет мы можем использовать следующим образом. Чтобы обратиться к модулю из пакета, необходимо использовать импорт в такой форме. То есть мы импортируем пакет sound, в нем пакет effects, и в нем пакет либо модуль echo. То есть данная конструкция, она импортирует такую последовательность пакетов до модуля echo. Последовательность модулей. И дальше можем вызывать функции из данного модуля, например, следующим образом. Или же можем использовать сокращенную запись from что-то, import что-то. Например, from sound-effects, import echo. Так. Тут понятно пока? Хорошо. По поводу файла init.py. Init.py позволяет прозрачно перейти от модулей к пакетам. Пакет — это директория, содержащая модули или пакеты, а модуль — это просто файл. Если у нас есть какой-то модуль sum.py, в котором у нас определена, например, функция mySum, мы можем ее переписать как пакет, создав директорию sum, и в нем создав модуль init.py, в который написав то же самое содержимое. Использование в обоих случаях одинаковое. Как работает интерпретатор Python? Он пытается найти либо файл с именем пакета .py, либо директорию следующую. Если находит файл, то хорошо. Если находит директорию, то он смотрит, чтобы в этой директории был файл init.py. И использует этот файл как содержимое модуля. То есть мы либо пишем модули в файлах вида sum.py, либо создаем директорию с именем модуля и прям пишем init.py. Дальше. Вот функция dir затерялась сюда. Она позволяет получить список членов, ну, список атрибутов объекта. Например, мы заведем переменную метку a, ссылающуюся на объект 30. С помощью функции dir можем получить методы этого объекта, на который ссылается a. Вот они выглядят таким образом. Мы их рассматривать будем потом. Здесь в Python сильно используется объектно-ориентированный подход. И вот у объекта целое число есть на самом деле метод с именем add, который реализует сложение. И когда мы пишем объект метод, мы складываем. И на самом деле, когда мы пишем a прибавить 3, мы вызываем этот метод. Но это будет рассказано на следующих лекциях. Функции являются такими же объектами, как и все остальное в языке Python. у функции есть свои встроенные члены. В частности, у функции есть специальное поле подчеркни-подчеркни, name подчеркни-подчеркни, которое содержит имя функции. В поле подчеркни-подчеркни, doc подчеркни-подчеркни помещаются док-стринги, о которых я рассказывал на прошлой лекции. Это первая строчка из определения функции. Вот. Таким образом, если вы где-то создали функцию и работаете с ней, вы можете получить документацию к этой функции, обратившись к ее внутренним полям. Дальше у функции есть специальное поле подчеркни-подчеркни код, которое содержит скомпилированный байт-код данной функции, из которого, в частности, можно вынуть имена локальных переменных, которые используются в данной функции. И, в принципе, таким образом можно реализуется интроспекция в языке Python. Вы, обращаясь к скрытым полям объекта, можете получить информацию о данном объекте. Такую информацию, как если это функция, то это ее имя, докстринги, локальные переменные, и на самом деле много чего можно получить. Dir без аргументов возвращает список доступных имен в локальной области видимости. То есть вот в текущей сессии работы интерпретатора у нас есть следующие локальные имена. Вот эти вот это какие-то встроенные, мы их не будем рассматривать. И имена A и F, где A – это вот эта перемена, которую мы создавали, а F – это функция, которую мы создавали. Дальше у модуля, в текущей области видимости есть специальное имя подчеркни-подчеркни-name, которое соответствует текущему модулю, который выполняется. В интерактивной сессии имя текущего модуля подчеркни-подчеркни-main. Точнее, не совсем так, но это будет через несколько слайдов. Дальше. Как можно вообще выполнять код на языке Python? Можно запустить интерактивную консоль и там вписывать какие-то команды. Можно написать эти команды в файл и выполнить все с помощью интерпретатора. То есть запустить модуль как скрипт. Можно запустить интерпретатор командной строки с параметрами список команд, которые необходимо выполнить. Можно запустить модуль из текущей доступной библиотеки, из командной строки, вот с помощью аргумента -m. То есть вот этот random – это на самом деле тот самый модуль, который мы рассмотрели дальше. И запуская таким образом, мы… Ну, эта строчка эквивалентна тому, что мы найдем на файловой системе этот модуль random и запустим Python.exe на этот модуль random. Вот. Как видите, он что-то выводит. То есть здесь производятся какие-то операции, выводится какая-то статистика. Но об этом чуть позже. Второй способ выполнения команд на Python – это косвенное выполнение, когда модуль с командами импортируется из какого-то другого модуля. В частности, когда мы пишем import random, интерпретатор на самом деле целиком интерпретирует модуль random. Напишем следующий модуль с именем модуль.py и с содержимым print, который выведет строчку и значение переменной подчеркни-подчеркни-name. При прямом способе выполнения данного модуля name будет равен подчеркни-подчеркни-main. То есть, если мы запускаем наш модуль как скрипт, у нас name равен main. А если же мы импортируем модуль, то name у нас равен имени текущего модуля. Если мы напишем import name, у нас в консоль выведется результат этой штуки, где name равняется model. Таким образом, мы можем различать, запускается ли наш модуль как скрипт, или он импортируется в другой модуль. На основе этого можно сделать при написании своей библиотеки некоторое тестирование, которое будет удобно запускать. Вот здесь приведен пример маленькой библиотеки event.py, в котором мы напишем функцию is even. Является ли число четным? Even это четный. Мы напишем ее умышленно неправильно. Как проверить, что число в языке Python является четным? Ну, самое простое – это взять остаток отделения на 2. Если остаток отделения на 2 – 0, то число четное. Здесь мы ошиблись и написали остаток отделения на 4. Данный модуль мы можем использовать, импортируя как import even, и дальше из него even.isEven. Или можем запустить как скрипт. В случае, если он запускается как скрипт, мы вправе сделать какие-то свои тестовые операции. Например, давайте вот напишем тесты для данного модуля. С помощью такой конструкции мы проверяем, что данный скрипт запущен как скрипт, а не импортирован, и запускаем функцию тест. Функцию тест мы используем команду assert. Эта команда вычисляет выражение, написанное в качестве аргумента. В случае, если выражение истина, то все хорошо, а если выражение ложно, то бросается исключение, и программа завершается, если исключение не было поймано. Про механизм обработки исключения мы поговорим на следующих лекциях, но важно понимать, что данной конструкцией мы как бы проверяем, мы утверждаем, assert утверждать, что данное выражение истина. Вот, например, мы написали тесты, в которых проверяем, что 4 четное, 3 нечетное, минус 20 четное и 2 четное. Когда мы запустим данный модуль, эти операторы отработают успешно, а вот это бросит исключение. Ниже показан текст. Исключение бросится, потому что из even на 2 вернет false, потому что мы неправильно реализовали функцию is even. И вот таким образом мы написали простой тест для своего модуля. Есть вопросы? Напишем некоторый шаблон программы на Python. Типичная программа на Python выглядит следующим образом. Любую программу стоит начинать с комментария, в которой описывается, что это за программа, для чего она предназначена. В начале модуля, модуля нашей программы мы импортируем библиотеки, которые нам понадобятся. Здесь это библиотека sys, о которой я расскажу позже. В этой программе мы заведем одну функцию main, которая у нас будет главной функцией. Дальше напишем код, который будет вызывать главную функцию, если данный скрипт запущен, а не импортирован. Так как это программа, то основным использованием будет запуск данного скрипта. Поэтому, если он запускается, мы выполняем функцию main. Но также можем затем написать некоторые тесты в сторонних скриптах, которые будут импортировать нашу программу как модуль и вызывать некоторые функции нашего модуля с целью их протестировать, проверить, что они выдают корректный результат. Дальше. Наша функция main. Здесь мы используем из модуля sys поле argv. Поле argv в модуле sys содержит список аргументов командной строки, которые были переданы данному скрипту. В данном случае мы проверяем, что если... Как и в большинстве других языков программирования, аргументы командной строки содержат всегда хотя бы один элемент, и этот первый элемент, он содержит имя текущего скрипта. В интерактивной сессии имя текущего скрипта это будет пустая строка, и там при некоторых других способах запуска это будут другие строки, которые на самом деле не будут являться именем скрипта. Итак, мы в нашей функции мы проверим, что нам переданы какие-то аргументы. Здесь, если нам не передан один аргумент, мы будем выходить с кодом 1. SysExit1 завершает выполнение программы с кодом выхода, который передан в качестве аргумента. Если же нам передали какие-то аргументы, мы напечатаем следующую вещь. Мы напечатаем имя программы, как она была запущена, и дальше в цикле запечатаем аргументы, которые были переданы. Вот как это выглядит. Мы запускаем наш скрипт без аргументов, он выводит текст ошибки, который мы написали ранее, и на самом деле код выхода программы тоже, как указано ранее, единица, а не ноль, как обычно. Дальше, если запустить наш скрипт с некоторыми аргументами командной строки, эти аргументы командной строки пойдут в sys.argv, и вот тот цикл, который вы видели раньше, выведет эти аргументы. Есть вопросы по поводу данного шаблона? Да, функция print принимает произвольное количество аргументов и по умолчанию выводит их с разделительным пробел. И в конце выводит вперед в строке. Но можно print передать дополнительные ключи, чтобы он использовал произвольную строку в качестве разделителя и произвольную строку в качестве конца строки. А еще вопросы? Хорошо. Рассмотрим модуль pprint. Он нам понадобится для некоторых примеров. Он позволяет вводить... Ну, pprint назван от prettyprint, симпатично выведен. Выводит на экран... В этом модуле определена функция pprint и pformat, и некоторые другие, которые мы не будем рассматривать. Функция pprint вводит на экран текстовое представление объекта с достаточно красиво расставленными отступами. Например, если мы заведем словарик такой, что-то вроде маленькой карточки о человеке, словарик с другим человечком, заведем список из этих человечков, выведем с помощью print, print выведет просто строковое представление данного объекта, то есть списка из словарей, из пар, в которых часто есть списки. Вот. А pprint выйдет то же самое, но отформатировано так, чтобы это не выходило за границы, которые указаны в качестве аргумента байт по умолчанию 80, с отступами, которые указаны здесь, и в целом это выглядит получше. Здесь-то две строки получилось, и это можно читать на слайде, в отличие от той вот длинной строки, которая могла быть здесь. Pformat делает то же самое, что и pprint, но не выводит на экран, а возвращает результат в качестве... Ну, возвращает результат, тут симпатичную строку. Дальше. По поводу переменных или имен в языке Python. Как вот рассказано было на прошлой лекции и сегодня в повторении, в Python нет переменных как таковых, а есть метки, которые ссылаются на некоторые объекты, находящиеся в памяти. По-английски это называется bind. То есть метки связаны с объектами. Создавать метки можно следующими командами, либо команды присваивания, которая создаст новую метку в текущей области видимости, ссылающейся на объект, либо оператором создания функции, и дальше еще на самом деле оператором создания класса, но это мы будем рассматривать на следующих лекциях. Данная конструкция создаст в текущей области видимости метку mySum, которая будет ссылаться на объект-функцию. Или метку можно создать с помощью команды import. То есть данная конструкция в текущей области видимости... Данная конструкция импортирует, то есть интерпретирует модуль random и создаст в текущей области видимости метку с именем random, ссылающуюся на объект-модуль. В языке Python код может выполняться либо внутри модуля, либо внутри каких-то функций, которые определены внутри модуля. Перед выполнением модуля или функции интерпретатор создаст область видимости для данного модуля или для данной функции. Область видимости — это ассоциативный массив или словарь как принято назвать его в Питоне, который содержит пары имя метки и объект, на который она ссылается. То есть, на самом деле, когда будет импортироваться модуль, в котором определена данная функция, то перед этим создастся пустой словарь. Дальше во время интерпретации модуля данная конструкция запишет в этот словарь пару строчку MySum и значение вот этой вот функции, которая создана. Так. Дальше. Мы можем получить текущую локальную область видимости с помощью функции locals. Эта функция хитрая. Она возвращает некоторый словарь, который доступен только для чтения. Этот словарь – это некоторая внутренность, на самом деле, интерпретатора. И не рекомендуется с ней ничего делать особенного. То есть это чисто для интроспекции может ему понадобиться. А мы это используем для иллюстрации того, что в область видимости что-то добавляется. Вот с помощью coprint мы увидим текущее содержимое локальной области видимости. Здесь видно, что там есть какие-то специальные имена. В частности, есть имя подчеркивание main, которое мы рассмотрели ранее. Так как это интерактивная сессия, то она равняется main. Есть имя pprint, которое здесь вот мы ввели. Так, дальше при создании новой метки эта метка добавится в этот локальный словарь. Здесь мы это выполняем. И вот в этом словаре появляется метка, ссылающаяся на данный на объект вот этот вот. Аналогично с функцией. Вот мы ее создаем. Вот она появляется в словаре локальной области видимости. Есть вопросы?
Пора ли?
Так, сейчас подождите. А кто-нибудь хочет перерыв? Или еще рано? Ну, давайте тогда еще посидим. Хорошо сидим. Как я сказал ранее, при импортировании модуля и при выполнении функции создаются новые области видимости. Рассмотрим функцию mySum, которая будет печатать локальную область видимости в этой функции. Мы напечатаем ее в этом месте и в этом месте. Разница между двумя местами тем, что после первого места создается новая метка с именем sum со значением a плюс b. Мы вызываем данную функцию и видим то, что вот в этом месте в локальной области видимости есть два имени, имя А, имя Б. Это аргументы функции. А в этом месте появляется еще и третье имя sum, которое было введено здесь. Дальше. Можем посмотреть то, что при вызове функции область видимости модуля не изменилась, то есть содержимое области видимости. Там как был mySum и pprint, так он остался. Ничего нового не добавилось. Дальше. Как в Питоне происходит поиск имен? Все метки или имена переменных, которые используются, они определены в каком-то модуле, в каком-то блоке кода. Для каждого блока кода в Python определена локальная область видимости и глобальная область видимости. Когда встречается метка в некотором блоке, то Python проверяет на локальную область видимости на наличие данной метки. Если ее там нет, он проверяет внешние области видимости, которые мы рассмотрим на следующих лекциях. Если их там нет, он проверяет глобальную область видимости для текущего блока. Если их там нет, то он проверяет встроенную область видимости в интерпретатор, то есть содержимое модуля built-ins. Пример. Ну, это еще не пример. Пример будет на следующем слайде. Я сказал ранее то, что есть для любого блока есть глобальная и локальная области видимости. Локальную область видимости можно получить с помощью функции locals. Глобальную область видимости можно получить с помощью функции globals. В случае модуля, команды, которые интерпретируются на уровне модуля, у них локальная область видимости и глобальная область видимости совпадают. Дальше. Если, ну, как было видно ранее, локальная область видимости у функции отличается от локальной области видимости модуля. Итак, что такое локальная, что такое глобальная область видимости? У программного питона состоит из блоков. Блоки есть двух типов. Это блоки модуля, то есть вот команды, которые написаны в модуле. Например, когда мы интерактивно выполняем команды, это команды из блока модуля. И есть блоки внутри функций. Для блоков внутри функции локальная область видимости – это имена, которые определены внутри этого блока. Это аргументы функции, это некоторые новые имена, которые вводятся. И для блока функции глобальная область видимости – это область видимости модуля, в котором объявлена данная функция. Понятно что-то? Так, давайте рассмотрим пример. У нас есть модуль. То есть сессия интерактивного выполнения команд – это выполнение некоторого модуля. В нем заведем три глобальных переменных – v1, v2 и v3. И заведем функцию. В этой функции мы будем использовать переменные v1, v2 и v3. Мы выведем переменную v1. В данном случае, что будет делать интерпретатор? Он выполняет команды из блока функции. Он встретил метку. Он ищет эту метку в локальной области видимости. В локальной области видимости функции этой метки нет. Он обращается к внешним областям функции и к глобальной области видимости. В глобальной области видимости эта метка есть. Значит, он использует ее. Таким образом, print v1 выведет в эту вот строку. Ниже это показано. Дальше. Когда мы вводим новую метку в области видимости, в текущей области видимости, локальной, создается метка с этим именем и значение, на которое она указывает. Так как в данной локальной области видимости создается метка, то она перекрывает метку из глобальной области видимости. То есть в данной строчке интерпретатор будет искать, где определена метка V2, найдет ее в локальной области видимости и дальше не будет смотреть в остальные внешние области видимости и глобальную область видимости. В частности, это означает то, что таким перекрытием мы не сможем изменить переменную V2 из глобальной области видимости. То есть, когда мы здесь сделали присвоение, мы ничего не сделали с этой глобальной переменной. Дальше. Чтобы модифицировать какую-то глобальную переменную, нам необходимо использовать специальный оператор global, конструкцию global, который скажет интерпретатору, что необходимо искать метку с данным именем в глобальной области видимости и использовать ее. Таким образом, V3 присвоить, здесь интерпретатор сразу же будет использовать метку V3 из глобальной области видимости и изменит ее значение, то есть то, на что ссылается данная метка. Таким образом, print V3 напечатает измененное значение. Дальше мы рассмотрим некоторые полезные функции, которые вот пригодятся вам при программировании на питоне. Функция enumerate. Она принимает, дословно можно перевести как пересчитать, она принимает некоторую последовательность и опциональный индекс. Возвращает последовательность пар, индекс и элемент из последовательности исходной. Например, если у нас есть список, с помощью enumerate от A мы получаем последовательность из пар индекс элемента и значение из этой последовательности A. То есть индекс 0 – первый элемент, индекс 1 – второй элемент, индекс 2 – третий элемент. Можно изменить начальный индекс, с которого будет нумеровать enumerate, передав второй аргумент. Например, данная конструкция вернет такие вот пары. Это удобно использовать, если мы хотим проитерироваться по какой-то последовательности и знать индекс элемента в этой последовательности. Мы пишем вот такую конструкцию, создаем список пар, и каждая пара, она раскрывается по переменам id x и val. Я рассказывал на прошлой лекции, что у for есть такая особенность, как и в случае обычного присвоения в консоли множественного, есть такая вот распаковка в цикле for. Вот что напечатать. Всем понятно по поводу этого? Наверное, никому не понятно. Хорошо. Дальше. Функция zip от английского застежка молния. Это соединить два списка, как зубцы молнии. Она принимает набор последовательностей и возвращает последовательность кортежей, где первый элемент – это первые элементы из всех передних в нее последовательностей, второй элемент – это кортеж из вторых элементов всех передних последовательностей и так далее. Длина разделяющей последовательности равна минимальной длине входной последовательности. Например, у нас есть два списка. Такой список с большими буквами и такой список с маленькими буквами. С помощью zip мы получаем последовательность, которую мы преобразуем в список, состоящую из кортежа первые элементы. Вот он, кортеж первые элементы. Вторые элементы. Кортеж вторые элементы. И вот так до конца. Можно передать это произвольное количество последовательностей. В частности, вот мы передаем помимо А, Б еще и последовательность из целых чисел от 0 до 9. Результатом является последовательность из трех элементов, потому что 3 – это длина самой короткой входной последовательности. Вот. И видим то, что здесь добавились в качестве первого элемента кортежа элементы из первой последовательности. Функцию zip удобно использовать, если мы хотим проитерироваться по нескольким последовательностям одновременно в цикле for, например, следующим образом. У нас таким образом идут в x элементы из первой последовательности A, а в y элементы из второй последовательности B. Вот мы их печатаем парами. Вот пример использования zip и enumerate в одной конструкции. Здесь, в общем-то, ничего сложного. Zip возвращает список пар, enumerate нумерует этот список. Таким образом, каждый элемент данной последовательности – это кортеж из двух элементов, где первый элемент – индекс, а второй элемент – кортеж из двух элементов, элемент из А и элемент из Б. Наверное, все поняли. Так вот, эти результат здесь распаковывается. Первый кортеж распаковывается, первый элемент в IDX, второй элемент сюда, и второй элемент распаковывается в кортеж X и Y. Ну, вот таким образом мы итерируемся индексированно по двум последовательностям одновременно. Zip принимает и один аргумент. В таком случае кортежи выходной последовательности имеют только один элемент. Можно, если вы помните, распаковать входной список с помощью звездочка. Это будет то же самое, что и вызвать zip от первого аргумента первой линии последовательности, второй аргумент второй линии последовательности и так далее. То есть здесь вызывается zip от трех аргументов А, Б и С строк. Каждый из этих аргументов — это строки. Строки являются последовательностями. И zip их так вот склеивает, получает последовательность из одного элемента, состоящего из картежа, из первых элементов этих трех последовательностей. В частности, таким образом мы можем транспонировать матрицу. Если заведем список из строк матрицы, распаковав его по языковой функции zip, мы на выходе получаем список из столбцов матрицы. Есть вопросы? Функция map позволяет применить какую-то функцию к каждому элементу последовательности или нескольких последовательностей. Она принимает вот функтор какой-то и набор последовательностей. Возвращает последовательность из следующей последовательности, результат выполнения функт от первых элементов всех последовательностей, функт от вторых элементов и так далее. Длина различающей последовательности, как и функция zip, равна минимальной длине входной последовательности. Точнее, длине последовательности с минимальной длиной. Пример. Заведем функцию prefix, которая будет добавлять к аргументу, который передан в строке, некоторый prefix, который тоже можно менять. Применим данную функцию с помощью функции map к списку из строк A, B и C. Вот результат. В результате получается последовательность, где к первому элементу применена функция prefix, к второму prefix и к третьему prefix. Дальше можем передать несколько аргументов функтору, который называется функцией map, передав несколько последовательностей в функцию map. В частности, здесь вызывается prefix от аргумента a0. Результат записывается в первый элемент. Во второй элемент идет вызов функции prefix от b и 1. И в третий элемент результат вызова функции prefix от c и 2. Вот оно. Вот еще пример. Применяем к каждому элементу последовательности функцию len, которая вычисляет длину строки. Таким образом получаем последовательность из длин строк. Рассмотрим функцию filter. Она позволяет отфильтровать последовательность. Она проходит по последовательности, вызывает некоторый булевый предикат func на элемент последовательности, и если этот предикат возвращает истина, то этот аргумент будет в выходном списке, если ложь, то не будет. Например, заведем предикат достаточно длинный, long enough, который возвращает true, если длина переданной строки больше трех. И отфильтруем список из строк с этим предикатом. В результате получится последовательность, в которой есть только элементы исходной последовательности, для которых предикат истинен. То есть те, у которых длина больше трех. Вот она. В качестве функтора можно передать нам, что конкретно тому, что предикатом будет функция bool, которая приводит выражение к булевому типу. До свидания. В частности, таким образом можно отфильтровать из последовательности строка пустые строки, отфильтровать нулевые числа, что-то, что является ложью. Вот приведем пример. Дальше. В До этого мы пользовались функцией print для вывода на экран. Это не всегда удобно, потому что он расставляет пробелы сам, переводы строк. А часто нужно как-то форматировать строки, не вводя их на экран, и только потом уже выводить. Или вообще не выводить. Для этого в стандартном классе строки есть метод format, который позволяет производить некоторое форматирование строки. Метод format принимает какие-то аргументы и возвращает отформатированную строку. Например, если передать несколько позиционных элементов в функцию format, то они заменят выражение фигурной скобки index на значение аргумента с этим индексом. То есть здесь фигурная скобка 0 заменится на первый аргумент Peter. Получается hello Peter. Дальше фигурный скобки индекс можно использовать несколько раз и в произвольном порядке. То есть здесь мы передаем, у нас фигурная скобка 0 заменится на Джон, а 1 заменится на Смит. И в результате получается такая строка. Можно опускать индексы, вводя просто фигурные скобки. В результате каждая следующая фигурная скобка будет выводить следующий аргумент. Можно использовать аргументы по ключу, то есть такие вот именованные. В таком случае будет заменяться не фигурная скобка индекс, а фигурная скобка имя. Вот приведем пример. Дальше есть довольно продвинутые возможности по выводу чисел. Здесь приведем пример, как выводить целые числа в десятичном формате, как выводить их в шестеричном формате, в восьмеричном формате, в двоичном формате. Вот результат. Есть форматирование, аналогичное форматированию printf в C, где можно указать количество значащих цифр, которые необходимо вводить. Там есть возможность выравнивания строк, возможность заполнения какими-то, заполнения пробельного. При выравнивании там можно заполнить какие-то символы, можно заполнить различные символы там. И в принципе там довольно много всего. Я приведу ссылку только, где описана подробная спецификация, и пока мы рассматривать не будем. Как же там можно по-всякому классно вводить, потому что все равно это все не запомнить. Надо обращаться к документации. В языке Python можно задавать литералы в других системах счисления. Например, так же, как и в C, можно написать 0x литерал. Си же так можно назвать. Да, здесь есть также восьмеричные литералы через 0, буква О, и двоичные литералы, что просто супер классно, через 0b. Обратную операцию привести десятичное число, ну, привести просто число к какому-то формату можно с помощью функции hexoctbin. Вот. Они возвращают строки, с которыми потом вы можете что-то делать. Дальше. В Python есть неименованные функции. С помощью специальной команды lambda вы можете создать функцию. Пишется lambda, дальше список аргументов через запятую, двоеточие, выражение, тело функции. Это должно быть одно выражение. Так вы можете писать какие-то однострочные функции, которые делают что-то простое. Вот в этом выражении доступна внешняя область видимости. То есть вы также можете использовать какие-то переменные, которые объявлены ранее в функции, не передавать какую-то лямбда-функцию. Так, в частности, можно реализовать замыкание, но об этом поговорим на следующих лекциях. Здесь в f будет записано, метка f будет ссылаться на объект функции, которая принимает два аргумента, и эта функция возвращает результат следующего выражения. Это, напомню, возведение степени. Первый аргумент во вторую. То есть f от 2 в третий, это 8. Удобно использовать, комбинируя с различными функциями для работы со списками, такими как filter и map. Например, если мы хотим отфильтровать те элементы списка, для которых я его налил. Мы пишем фильтр, маленький предикат, выражение, которое будет результатом данной функции, будет следующее выражение. Оно будет истинно только если длина s равна 3. С помощью map мы можем как-то преобразовать однострочно входную последовательность. Например, здесь мы для каждого элемента последовательности от 0 до 3 на выход записываем результат данной функции, а это возведение в куб. А есть вопросы? Черт, это вообще нифига. Так. В языке Python есть list comprehension. Я не знаю, как это хорошо перевести на русский язык. Там это такой технический термин из функциональных языков программирования. Фактически это позволяет задать некоторую последовательность специальным синтаксисом. Следующим. Вы пишете в каких-то скобках выражение for переменная и последовательность. Если скобки квадратные, то это выражение генерирует список. И что здесь происходит? Это такой вот однострочный цикл for. Будет переменная пробежится по всем значениям из последовательности, которая передана. И в текущий элемент списка запишется результат данного выражения, где можно использовать эту переменную. Сейчас будет пример. Скажу просто, что здесь можно генерировать как списки, так и словари, множество и кортежи. А теперь к примеру. Например, данное выражение создаст список. Длина этого списка такая же, как длина этой последовательности. Дальше в ith позиции этого списка будет результат данного выражения, где x равен ith позиции из этой последовательности. То есть мы так можем кратко переписать цикл for для генерации последовательности. Дальше в list comprehension можно использовать дополнительную часть if. В данном случае этот цикл как бы пробежится по всем элементам последовательности. Если будет выполнено данное выражение, то выходную последовательность будет записана вот это выражение. То есть здесь мы прижим по числам от 0 до 9. Если число делится на 2 с остатком 0, то есть число четное, то мы выходную последовательность записываем это число в квадрате. Таким образом, у нас квадраты чисел от 0 до 9 четных. Вот пример, как сгенерировать кортеж на выходе. Здесь просто меняются скобки с квадратных на круглые. Вот пример, как генерировать словарь. В случае словаря выражение должно быть специальным. Оно должно быть выражение ключ, двоеточие, выражение значения. Так как элементы словаря это пары, их нужно вот так вот задавать. То есть здесь у нас создается словарь следующим образом и пробегает по элементам из range от 0 до 5. И для каждого и в выходной словарь записывается пара с ключом таким, то есть k и дальше i, и значением i в квадрате. Да. Что? Насколько я помню, область видимости данного выражения такая же, как и у вложенной функции. То есть в этом выражении доступны все переменные, объявленные снаружи. Но при этом созданные внутри переменные, они останутся внутри этого скопа. То есть да, мы здесь можем использовать внешние переменные.
Это скрывается, как там, макс фильтром, мы
Ну да. Это все синтетический сахар, который позволяет упростить какие-то сложные конструкции, сделать их проще. То есть вообще в языке C, что list comprehension, что обработка с помощью фильтра remap, это все нужно реализовывать обычными циклами for. И это не всегда удобно. Ну, то есть рутина дополнительная.